Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Отец Андрей, сегодня я хотела бы поговорить о бывших. Очень популярная тема в церкви, в церковных, около церковных СМИ, бывшие послушницы, бывшие священники, бывшие прихожане и так далее и тому подобное. Во-первых, хочется узнать, наверное, самая главная причина, почему люди вот затаили вот эту вот обиду, какое-то негодование на Христа, на церковь, на людей, которые там находятся. Почему?
Ну, вы понимаете, мы же несовершенные люди, вот каждый из нас, да? У нас есть у каждого грехи, страсти свои. И вот эти... Я не могу сказать, что я прям очень хорошо знаком с творчеством вот этих людей. Ну, все равно знаком, да, я встречаю это в интернете, в разговорах там с людьми, с прихожанами, которые знакомятся с этим, поскольку сейчас все это открыто, да, и в большом доступе. То понятно, что, с одной стороны, вот в этих рассказах, в этих повествованиях видно больное сердце. То есть людям больно, и они как бы, ну, от боли кричат, да. Другой вопрос, от чего больно, почему больно? Тут надо разбираться как бы индивидуально в каждом случае. Вот. Бывали случаи раньше, когда, ну, допустим, в 20 веке, когда были гонения, и появлялись бывшие священники, которые, ну, занимались антирелигиозной пропагандой. Да?
Вот. То есть не стоит думать, что это течение какого-то последнего времени?
Да нет, там другие были основы, они, понятно, что они работали уже на идеологическую машину государства, да, и занимались пропагандой против церкви.
Но, тем не менее, факт остается тем, что рясу они с себя сняли.
Ну да, 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 да. Вот, а вот эти все истории с бывшими, как вы говорите, да, бывшими послушниками или там прихожанами, монахами там или священниками, но они есть, и это правда, то есть это... Не могу вам сказать, что это как бы это неправда, таких людей нет. Да есть это. Есть почему? Потому что мы живем в условиях духовной борьбы, духовной войны. И, соответственно, эта духовная борьба, она не с людьми, она с духами злобы поднебесной. Да? И они, эти духи, они, естественно, будут губить людей, подталкивать на эту гибель так или иначе. И поэтому появление вот таких жертв, да, жертв духовной жизни, так скажем, это, ну, отчасти закономерный процесс. Почему их столько много? Ну, наверное, многое от того, что... Ну, я свое мнение выскажу, да, я, если эти люди будут слушать, я вовсе не хочу их осуждать как людей, да, не их боль там осуждать, там, и смеяться тем более над ними не хочу. Потому что когда человеку больно, да, он естественным образом кричать начинает. Другой вопрос, от чего так получилось, да? Ну вот, допустим, встречается письмо от священника, который говорит, вот, там, я хотел служить, там, у меня было такое стремление, там, меня послали на приход, там, ничего нет, там, никому ничего не надо, и он, как бы, там, архиерею ничего не надо, там, благочинному ничего не надо, людям ничего не надо, я служу, они суеверные, руки опустил, как бы, да, и,
денег
соответственно...
никто не дает еще.
Ну, денег никто не дает, в епархию отправлять их надо, да, там, и так далее, и так далее. Кругом все несправедливо. Понять человека можно, да, он пришел с такими открытыми глазами в церковь, как место любви, место где справедливости, братское братство, да, а ему никто не сказал, что это место вообще на самом деле больница. То есть церковь сама себе воспринимает как больница, да, где... Бывают злые санитары, где бывают оторванные руки, где бывает все в крови, ну, образно говоря, да?
Черные врачи, которые продают органы.
Черные врачи, да, да. Или как оборотни в погонах, да, оборотни в рясах, они бывают, но бывают. Да, почему? Потому что мы находимся на самом деле в области страдания. Да, вот мы находимся в области страдания. Это все закончится пришествием Господа Иисуса Христа вторым, понимаете? Вот. И понятно, что в этом случае человека, ну, не подготовили. Тут отчасти вина его наставников, да? Отчасти это проблема, как раз, которая проблема в церкви существует, это отсутствие оглашения, о котором я постоянно говорю. Потому что если человек бы огласился, да, он бы не совсем с такими наивными глазами подошел к себе, не то, что там к служению церкви, к себе. Так? Вот. И поэтому, когда человек, допустим, приходя служить в церковь, не знает темы борьбы с грехами, да, не знает аскетических основ жизни, а смотрит на мир только что сейчас я, знаете, вот как у Пушкина, как бы я была царица, там, накормлю весь мир, да, или там я приду, стану священником, и вокруг меня спасутся тысячи, то в этом случае не нашлось доброго человека, который дал бы ему подзатыльник, сказал, родной, ты не то думаешь-то вообще. Вот, ну не так надо готовиться-то. Ты готовься к войне, вот как солдат, который готовится там к войне, там будут вши, там будет голод, там будет, значит, порой командиры тупые, вот. Но надо выживать в этой обстановке. И, соответственно, человек без закалки, да, без закалки вот с реальностью, он сталкивается с тем, что его мечта светлая, чистая, но нереальная, как, собственно, все мечты, да, сталкиваясь с этой реальностью, рушится. Вот. Или, там, допустим, он видит примеры грехов собратьев, да, или там в священначале. Ну, такое не бывает, да бывает. Ну, чем? Мы же тут реальные люди, да, сидим, в реальном мире живем. И это человека ранит. Вот. И, к сожалению, не находится человека, который, опять же, ему скажет, да не это главное в церкви. Это было, есть и будет, пока мир не прекратится. Будут грехи. В этой больнице так и есть. И товарищи твои духовные инвалиды, и начальники твои духовные инвалиды, и ты духовный инвалид. Но давай делай так, чтобы вот не повредиться больше, да, и не повредить другим людям. Вот не нашлось, к сожалению, таких людей, которые им бы их поддержали просто, где-то чисто по-человечески, где-то духовно, понимаете?
Ну, вот то, что вы сказали, это можно отнести в группу претензий там, к своим собратьям, да, которые вокруг находятся. Да-да. А есть еще ведь люди, которые предъявляют претензии непосредственно Богу. Вот расскажу вам и нашим радиослушателям. Читала письмо одной матушки, не нашей епархии, просто где-то в России. Она рассказывает, что лет в 16 она поверила в Бога, пришла в церковь, такой послушной праведной христианкой была, значит, там молилась, постилась, лет там в 20 вышла замуж за семинариста, он стал батюшкой, все было хорошо, она постоянно подчеркивает, что я всегда постилась, правила утренние и вечерние обязательно, у них там родилось трое детей, они лет 10 вместе прожили, и у них начался финансовый кризис в семье, и несмотря на то, что был пост, они стали покупать не постную пищу, потому что они поняли, что, например, там яйца они стоят дешевле, чем какие-то постные вещи, зато и им можно наесться, больше, ну, не беру это рассуждать, в общем, она об этом рассказывает. И также у нее не стало хватать времени на правила, потому что у нее дети, она уставшая, когда-то не хотелось, когда-то еще что-то. И она обнаружила, что ничего не поменялось. И она просто была... Она пишет о том, что мне кажется, что последние вот 10, 12, 15 лет моей жизни это какой-то театр абсурда. Зачем я все это делала? Ничего не меняется. Неважно, ем я яйца или не ем я яйца, читаю я эти правила, не читаю. Ходила я там с красной помадой или не ходила.
Вот как раз эта тема, которую я уже затрагивал, это тема отсутствия правильного воцерковления. Вот то, что вы описываете, да, вот в трагедии этой женщины, как потеря веры, на самом деле это обсуждение всего лишь внешнего благочестия. Вот пост, правила, да, там, учитывание там, и так далее, акафисты там, и так далее, это все внешнее благочестие. И, к сожалению, нашлось человека, который бы подсказал ей, что пост не в том, чтобы там, есть или не есть там, что-то. Да? И не научил молиться ее по-настоящему. Потому что отсутствие времени и... Допустим, учитывание правила – это вовсе не условие потери веры, понимаете? Потому что если бы был духовник внимательный, он бы, видя, что нагрузка у женщины увеличивается, он бы дал бы другое правило, например. Понимаете, это все на самом деле решаемо. Но проблема гораздо глубже. Тут проблема в том, что человеку, опять же, не помогли, и опять же, сначала не наставили. Как правильно верить? Понимаете? И поэтому, когда разрушаются внешние условия благочестия, то у человека ощущение, что разрушается вера. Ничего не произошло, а ничего не произойдет. То есть архангел Гавриил не придет и не скажет, матушка, ты чего не прочитал утреннее правило? Бог нас сотворил свободными. По свободе, да, дарованной нам, Господь ждет, когда мы выберем правильно. И дает нам некоторое время для того, чтобы мы научились, допустим, ценить молитву, да, научились ценить веру, жить по вере и так далее. То есть, а мы, опять же, обсуждаем судьбу человека, безусловно, трагичную, но, опять же, человека невоцерковленного, понимаете, правильно, живущего в церкви, там, участвующего в таинствах, но внутренне невоцерковленного. Видите, в чем проблема?
Это очень сложно не перекладывать какие-то взаимоотношения с другими людьми на церковь в общем и не перекладывать их грехи, да, на церковь в общем, потому что мы понимаем, что если кто-то грешник в церкви, это не означает, что вся церковь такая, идея церкви в этом.
Естественно, да.
Потому что еще есть очень много претензий детей, да, детей священников, детей диаконов, и как, читая их исповеди, если так можно сказать громко, то я вижу, как мама сама, что это нарушение отношений родителей и детей. Родители не хотят вникать в проблемы детей, подростков, они просто говорят, иди там помолись, поисповедуйся и причащайся побольше, почаще, и все. Ты там что-то ерунду задумал. Ну, светские люди бы просто сказали, отстань, не говори мне всякую ерунду, успокойся уже. И это же, как бы, их, наверное, характеризует как, ну да, они очень хороших, может, родителей, заинтересованных в детях. Но дети-то перекладывают это все на церковь, потом вырастают и продолжают говорить, что вот нету путей спасения, путей каких-то развития, понимания, что там все как в клетке, как все как роботы какие-то зажимают свои желания, предпочтения какие-то. И их потом не переубедишь, потому что ну, все вот эти вот обиды с детства, которые идут, которые человек скажет мне, что-то рассказывает, да я сам жил с детства в этой среде, я лучше вас всех все это знаю.
Ну, это трагедия, как раз трагедия священнических семей. Поповичи и поповны, они в этом плане группа риска, честно говоря. Почему, опять же? Вот смотрите, это все имеет логическое обоснование под собой. Вот те люди, которые, дети, вернее, священников, да, которые сейчас об этом пишут, им, соответственно, лет 20 больше, где-то, да, чуть больше. То есть это поколение, родившееся у священников, которые пришли в конце 80-х, в 90-х. То есть это время, когда церковь была еще гонимой, или только-только закончились гонения, да, и стали рукополагать, открывались церкви, да, и стали рукополагать, ну, что называется, всех подряд. Да. И вот вчерашний там сантехник, он сегодня становится священником, и его никто не готовил, опять же, снова возвращаюсь, никто его вере не учил, аскетике не учил, основам веры не учил, основам благочестия не учил, вот он как себе подумал, да, книг нет особо, читать не любим, не умеем. Вот, соответственно, что? Начинается священнослужение как некое выполнение обряда, ритуала. Да? А это же не так.
И обучение в процессе.
Обучение в процессе, и то, вот, зная священническую жизнь изнутри, ты учишься, собственно, часто варишься просто в собственном соку. Потому что друзей таких мало, у них тоже суета, у них там некогда, и, собственно, вот ты варишься в собственном соку, спросить не у кого. Вот. И трагедия вот этого духовенства конца 80-х, 90-х как раз в том, что это были, может быть, и правильно, действительно искренние люди, но не обученные. Это, знаете, как солдата вот набрали, не обучили, дали автомат, вот бой, там впереди немцы, давай вперед наступай. Да? И поэтому вот эти вот жертвы, они есть как раз от того, что человек искренне сначала пытался что-то делать, да, потом разочаровался в этой своей пустой деятельности. Вот. Бывают приспособленцы, да, которые вот используют свое положение для того, чтобы выживать там, финансово. Да? Сантехникам трудно работать, а священникам как бы легко. Вот. Но так или иначе, мы все равно не судим этих людей, жалеем просто. Да? Но результат какой? Люди работают как бы священниками, а их дети видят несоответствие тому, что родитель, да, вот папа Самвона говорит. Да, там, допустим, давайте любить друг друга. А дома приходит, и маму гоняет там хвост и в гриву. И вот это вот несоответствие призыва и действия, да, оно, конечно, рождает в ребенке, образно говоря, духовную шизофрению. И он не верит не потому, что он разочаровался в церкви, а потому что он, в первую очередь, не видит примера веры в родителях. Если бы он это видел, то тогда бы мы имеем примеры и благочестивых, ведь поповичей, да, которые благочестивы, Ну, допустим, они не пишут в интернете, да, о своих проблемах, там, или, наоборот, о своем благочестии, о своей вере, потому что, ну, это не принято среди христиан, собственно, от своей веры трубить, да, обычно. Когда болит, тогда человек кричит, да, когда не болит, он, собственно, не кричит. Ну, таких людей тоже ведь много. Не надо думать, что вся церковь вот наполнена вот обиженными детьми священников, хотя таковые тоже есть, да?
Там а есть... вот еще детей да. жалко, знаете, в каком ключе? Ну, вот, например, мальчик просто ходит в школу, обычный школьник он, ну и что, что папа священник? Ну, он-то мальчиком остается, с кем-то подрался в школе, а потом начинается, ты сын папа, как ты мог
это
там?
Так и есть, да.
Это же очень жалко их, у них да, такой
вообще,
прессинг.
Вообще страшно за них. Так и есть, так и есть. То есть они сталкиваются именно с тем, что они не могут быть как все, вот даже в обычном смысле слова.
Потом даже вот такие вещи, это, конечно, очень не нравится всем родителям, но 90% детей проходят через то, что они пробуют курение, пробуют алкоголь, а потом начинается, да, сына священника, поймали сигареты, это вообще это стыд и позор. И ну, потом да. заголовки желтых пресс.
Ну да, да, да. Но это не смертельно на самом-то деле. Вот я сын учительницы, у меня мама учительница, работала в той же школе, ну, собственно, школа была одна в нашем поселке. Вот. Но понятно было, что если ты пошалишь, то ты вечером домой приходишь, там уже все известно. То есть надо шалить так, чтобы тебя не поймали. Я отчасти это понимаю, что это такое, как бы быть сыном публичного человека. Да? Но это не смертельно, собственно. На самом деле это отчасти... может и огородить совестливого ребенка от того, чтобы что-то напакостить, потому что чтобы папу не подставить, да. Но это уже хорошее качество. Вот, ну, я не об этом говорю, как раз о том, что как раз грехи духовенства, они связаны с тем, что там тебя начинают уважать, тебя там начинают, за сан, конечно, но ты начинаешь думать, что это за личность, да, какие-то там, я вот в храме борюсь с этим просто смертным боем, правда, не все сейчас мне попадаются, допустим, придет ребенок священника, ему там один конфетку сунул, другую конфетку сунул, третью конфетку сунул. Я спрашиваю, зачем вы это делаете? Дома родители конфеты не дают, потому что у ребенка там болезнь, да, диабет, например. А вы суете эти конфеты, зачем это надо? И ребенок понимает, что в церкви ему можно то, что дома нельзя, например, да? Или его там начинают выделять как-то особо из среды других детей. Он же сын священника там. Нельзя это категорически делать. Равно как всем. Шалит, как всем по ушам дали. Ну, я образно говорю, не надо так детей бить, конечно, не своих. И своих только за дело. Вот, поэтому тут вопрос, видите, такой, что риски, так скажем, служения священника, они как раз в том, что вот выходит воспитание детей. Когда дети становятся такими обличителями, когда Бог, вернее, в лице твоих детей начинает тебя обличать, твое тщеславие, гордыню, там, твои ошибки жизненные. Бывает, что священник пришел к вере, да, стал священником, а дети у него родились раньше, когда он был там каким-нибудь бизнесменом, там, творил какие-то беззакония. Да, и дети уже наследники того духа. Всякое бывает. Но это в основном, это, конечно, проблема. И мне очень жалко и священников, и детей, вот, которые вот именно... не заразились верой, потому что веру нельзя передать, а даже передать именно вот так взял, там, знаете, как кровь свою отдал, да, и все, да, другому человеку. И нет, это надо, чтобы человек заразился, чтобы он увидел это, поверил. Поэтому это непростой очень вопрос.
Отец Андрей, еще вот в завершении, подводя итог, хочется спросить. Хорошо, люди разочаровались в церкви, им не понравилось здесь. Зачем трубить об этом и обличать, выискивать каких-то других людей, даже незнакомых тебе, в других городах, может быть, просто, и снова их обличать, радостно кидаться на новую какую-нибудь статью про то, что там очередной новый Мерседес у какого-нибудь папа. Зачем? Ну все, ты ушел, ты понял, что здесь все плохо. Живи счастливой своей новой жизнью.
Но они несчастливы уже, это же все признаки несчастья на самом деле. Они, ну, где-то, может быть, подспудно, может быть, осознанно они понимают, что они несчастливы. Вот, и ставить целью своей жизни бороться с недостатками церкви таким образом, это просто бесполезно, с одной стороны. А с другой стороны, люди, не окрепшие в вере, они могут именно так увидеть церковь, да? Не церковь спасающую, церковь Христову, потому что во главе церкви стоит это ведь не... батюшка на Мерседесе, а стоит Христос. и он освящает, а не мы там что-то там делаем с церковью. Вот, поэтому это, с одной стороны, крики боли, но с другой стороны, это выявление каких-то их духовных бед, когда человек, может быть, мстит где-то, да, где-то, может быть, старается вот этими обличениями досадить своим обидчикам. Ну, то есть вот это конечно, это, ну, жалко людей, потому что они зациклились над этим и не решают же проблему этим, в том, что мы и так, церковные люди, знаем, что такие проблемы есть. Ну, кричишь ты об этом, это используют потом против церкви же. Такие люди, которые борются с церковью, да? Ну, зачем? Надо бы духовно решать эти вопросы. Но мне искренне жаль. Но я вижу вот проблему этих людей как раз в отсутствии правильного церковления и духовной поддержки.
А мне еще кажется, что потом вот они покричат, их гнев пройдет какое-то время, и потом внутри останется такая выжженная пустыня в душе.
Так это уже пустыня. Это же крики-то «помогите, спасите» на самом деле. Ну, мне так кажется. Потому что вот я читал, вот, о перегревших священниках, да, вот когда читаю эти, мне тоже интересна эта тема, вот именно вот о перегревших священниках. В чем трагедия священников, которые посчитали, что они перегорели, там ушли из священнослужения. Это как раз те романтики, о которых я вот начал говорить. А на самом-то деле можно было бы перенаправить его внимание на то, что, ну, ты начни заниматься с людьми. Не мечтай, не фантазируй. Тебе никто не мешает. Архиереи у нас не лезут в приходскую жизнь там, и не контролируют, как ты там оглашаешь там, или не оглашаешь, как ты беседуешь, проводишь ли евангельские чтения. Там, да? Допустим, у тебя приходят 3 бабки. Занимайся с ними. Ты за них ответишь потом. Но я на практике знаю, ты с 3 бабками начинаешь заниматься, эти бабки потом приводят еще 10 бабок. А те потом начинают внуков приводить, а те потом родителей, понимаете? И вот если бы священник не обращал внимания на несправедливости, там, епархиальной жизни, там, и так далее, они всегда будут есть и были, понимаете? Это люди, они всегда несправедливы, они всегда грешники, они всегда делают коряво, и все это было, есть и будет, еще раз скажу. Но если ты начнешь обращать, как пастырь, внимание не на грехи других людей, а на свой приход, да, пусть он маленький, пусть он там бедненький, ничего страшного. Терпеливо работай. В год приводи к вере 1 человека. За 10 лет у тебя будет приход из 10 человек. А через 20 лет – 20. Но на самом деле их будет больше. Вот я в это искренне верю.
Отец Андрей, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на 7 ключах города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания. Помоги нам всем Господь.